Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня обратимся к событиям гражданской войны. Существовали противоборствующие стороны, и существовала сторона, которая находилась над ними, это русская церковь. Мы очень хорошо знаем, что со стороны революционного правительства она получила мало доброго. Происходили гонения на нее, притом сопровождавшиеся время от времени расстрелами, конфискацией церковного имущества, впоследствии разрушением самих храмов, многочисленными отправками священников и архиереев в места не столь отдаленные. Церковь большей частью получила от новой власти горе полной мерой. И один из архиереев вспоминал о 20-х годах: «Мы жили как в курятнике, ожидали, что хозяин курятника войдет к нам, заберет кого-то из нас, чтобы зарезать, а остальные будут ждать своей участи и молиться благодарно Господу Богу, что на этот раз обошлось». Конечно, волны гонений не были сплошными, иногда церковь жила относительно мирно, спокойно, но в любом случае, в общем, она находилась в тяжелом положении. Отношения между церковью и белым движением носили принципиально иной характер, и сегодня доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета технологии управления имени Разумовского Владимир Геннадьевич Хандорин расскажет нам о том, каковы были взаимоотношения между русской церковью и белым движением. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте, собственно, поговорим о том, прежде всего, какова была фактическая сторона отношений. Мы начнем с общих моментов. Вот церковь и белое движение. В целом, ясно, что церковь оказала определенную поддержку белому движению. Почему это произошло?
Ну, прежде всего, тут в противовес, если говорить о политике белых правительств в отношении церкви, религии в целом, в противовес советской власти, которая изначально позиционировала себя как власть атеистическая, богоборческая, ну, старшее поколение еще помнит, наверное, как-то те, кто, кому довелось в свое время изучать работы Ленина, его знаменитую статью о значении воинствующего атеизма, вот, где он обосновывал необходимость вот такой активной атеистической пропаганды со стороны государства. Добавим, что даже у него одно из самых страшных ругательств у Ленина, это же была поповщина.
Вот, неправильные ученые, это, кажется, дипломированные лакеи поповщины.
Да, совершенно верно. Вот. И в противовес этому, то есть, ну, когда действительно положение церкви при советской власти резко ухудшилось, это и лишение прав, не только отделение церкви от государства, это прекращение госфинансирования, лишение прав юридического лица, конфискация имущества, земель, запрет вплоть до на конституционном уровне религиозной пропаганды, в то время как антирелигиозная пропаганда, наоборот, всемерно поощрялась на государственном уровне, отделение школы от церкви и так далее. Все эти моменты, конечно, они не могли способствовать тому, чтобы, скажем так, церковь как-то хорошо принимала новую власть.
Ну, скажем, и, ну, а церковь тоже отнюдь не пылала радостью по поводу новой власти.
Да, совершенно. Самым ярким, ну, в общем-то, самым ярким характеристикой является то, что патриарх Тихон в 18-м году, как известно, анафематствовал советскую власть.
Сейчас разные есть трактовки этого события, но так или иначе, на первом этапе отношений между церковью и советской властью церковь уже знала, что эта власть никогда, ни при каких обстоятельствах, ласковой к ней не будет.
Да, совершенно верно. А в то же время белые правительства позиционировали себя противоположным образом. как власть, которая несет с собой не просто, ну, тут надо еще не забывать, что белая власть прежде всего позиционировала себя как правопреемница старого российского государства, традиционного российского государства. Соответственно, это подчеркивало всячески не только в плане госсимволики, идей и различных там основополагающих и законодательства, но и отношение к вере, отношение к церкви в том числе. При власти белых декрет, причем это было в равной степени, что у Колчака, что у Деникина и Врангеля, декрет об отделении церкви от государства был официально отменен. Восстановлено госфинансирование церкви из казначейства. При этом сразу оговоримся, что белая власть совершенно не претендовала на возрождение вот этой дореволюционной синодальной петровской структуры управления церкви.
То есть вы хотите сказать, что вполне власть белого движения и на востоке, и на юге принимала как позволительное то, что у церкви теперь патриарх.
Да, да, вот эту симфонию, идею симфонии церкви и государства, о которой, в общем-то, церковь, собственно, и мечтала давно, и которая притворилась в решениях поместного собора, вот, проходившего на рубеже 17-18 годов.
Белые это приняли как родное. Это значит, что и гонений на церковь каких-то не было видно. Ну, а, допустим, если в церкви появляются какие-то левые взгляды, левые движения, это вызывало гонения или все-таки достаточно мягкое было отношение?
В общем-то, надо сказать, что в годы гражданской войны это особо-то и не проявлялось, потому что после установления советской власти, ну, даже те представители духовенства, которые до революции отличались определенным там либерализмом взглядов, там, и фрондерством, они резко поправели. Это произошло вот ровно так же, как и с политиками. Вот возьмем кадетов. До революции это флагман либеральной демократии. После революции, когда эта демократия проявила себя, ну,
самым
потерпела полнейшее фиаско, после этого они их резко качнуло вправо, и в годы гражданской войны они абсолютно поддерживали вот эту национальную диктатуру белых.
Ну, то есть, если говорить о духовенстве, о ведущих представителях церкви, об архиереях прежде всего, то, если я правильно понимаю, они оценили революцию по плодам ее, плоды ее были горькие, и, соответственно, какие-то собрания левых идей там, где не было советской власти, в церкви перестали проявляться.
Совершенно верно. Более того, а с другой стороны, вот те элементы, которые, ну, скажем так, в связи с вот политикой советской власти, соответствующей по отношению к церкви, те случайные элементы, будем говорить, в числе духовенства, которые имели место, ну, ради карьеры каких-то или корысти служение свое вели, они просто отсеялись.
То есть, иными словами, вот на территории красных постепенно начинает набирать обороты движение обновленчества, на территории белых этого нет.
Абсолютно.
То есть там обновленчество не характерно, поскольку там достаточно благоприятный режим для церкви установлен.
Совершенно верно. Да.
Ну, а теперь вот вопрос принципиальный. Основа основ – это состояние умов. И относительно состояния умов хотелось бы спросить. Вот какие-либо правительства белых, они были очень разные по своему настрою, там одно дело Колчак, другое дело Деникин, Врангель, совсем другую сторону Юденич, и, наоборот, гораздо правее всех правительств Детерихса на Дальнем Востоке. Они отличались в сфере политики друг от друга. А вот в сфере пропаганды, насколько кто-либо из них считал возможным вести пропаганду антирелигиозную? То есть, вот где-то на территории белых были такие моменты, что правительство...
Не было вообще практически. Ну, а что касается... Тут я бы сделал небольшую ремарку. Вот вы сказали, что, конечно, каждое из белых правительств, оно имело свои нюансы, но в целом я бы вот между ними не проводил таких резких различий, вот принципиальных именно. Скорее, тут можно провести жирную черту между вот именно белыми, исповедовавшими национальную идею национальной диктатуры, и в разгар гражданской войны признававшими единую власть верховного правителя адмирала Колчака. Как мы знаем, и Деникин, и Юденич ему подчинились, и Миллер, все существовавшие на тот момент белые правительства. То есть, когда неосоветская пропаганда говорит о том, что вот там у белых были, якобы они там друг с другом конкурировали, это все чепуха. На самом деле, морально-политическое единство было. Другое дело, мы можем сказать о том, что не было единого государственного управления именно в связи с территориальной разрозненностью армий Колчака, Деникина, Юденича, Миллера, но в сфере вот, духовной, морально-политической единство было достигнуто. То есть, вот между ними жирную черту я бы провел и так называемыми вот, демократическими правительствами, так называемой демократической контрреволюцией, которые имели место, прежде всего, в 1918 году.
Но это вы имеете в виду Комуч.
То есть, Комуч, временное сибирское правительство, совершенно верно.
Комитет учредительного собрания, который сидел в Поволжье и
Самаре, да.
Называл себя прямым преемником временного правительства.
Да, совершенно верно.
Ну, вот, допустим, вот мы останавливаемся на том, что белое правительство Деникин, Врангель, Колчак еще до этого, Юденич, Миллер, то, что происходило на Дальнем Востоке, различные варианты организации правительства, они все, так или иначе, не были ни врагами веры, ни врагами церкви, напротив, во всем этом
ни в коем разе,
находили опору для себя.
Опору, идею духовную, да, и было теснейшее сотрудничество, и госфинансирование на всех уровнях.
Ну, хорошо.
Более того, было восстановлено преподавание закона Божьего в школах, единственная была сделана уступка в сторону, ну, скажем так, духу времени и свободе совести, это от изучения закона Божьего ученики могли освобождаться до 16 лет по заявлению родителей письменному, а с 16 лет по собственному заявлению.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, замечательный специалист по истории России первой половины XX века, профессор университета имени Разумовского Владимир Геннадьевич Хандурин. Мы говорим о взаимоотношениях церкви и белого движения в годы гражданской войны. Я думаю, будет правильным, если мы сейчас послушаем музыку композитора, чье творчество в наибольшей степени, на мой взгляд, является родным для тех времен. Это великий русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор о взаимоотношениях Русской Церкви и Белого Движения в годы Гражданской войны. И, ну, я думаю, естественно, будет начать с Востока, с территории Колчака. Но до того, как Колчак действительно стал верховным, до того, как он получил в свои руки достаточно всеобъемлющую власть, существовало вот то, что вы сказали, так сказать, левая контрреволюция. В основном, я так понимаю, это движение эсеров, разного рода социалистов, разных сортов и вариантов. Ну вот, начиналось все с Комыча, были другие правительства. А для того, чтобы перейти к белым, сначала сделаем небольшое предисловие. А как там относились к вере церкви, до какой степени там были, как вы сказали, в моральном и духовном отношении единое с правительствами белого генералитета?
Ну, в общем-то, демократические правительства, они, с одной стороны, не преследовали церковь и религию, но, с другой стороны, и не оказывали ей какой-либо существенной поддержки. То есть тут была такая, скорее, я бы сказал, нейтральная политика.
То есть, если я правильно понимаю, дорогая церковь, ты попал как кур во щип, выбирайся сама, ты отдельно, мы отдельно.
Да, вот такая политика, характерная для именно таких, я бы сказал, ну, выражаясь современным языком, леволиберальных атеистов.
Ну что же, понятно. Комыч как раз был характерным примером.
Да, наиболее ярким.
Мы вас не трогаем, живите как хотите. Не ждите от нас ничего, насколько я понимаю. Радуйтесь тому, что мы вас не прижимаем. Но это вот примерно так, да, действительно было в 1918 году на Востоке, в Поволжье. Однако впоследствии ситуация изменяется, потому что изменяется власть. Приходит адмирал Колчак к власти. И сейчас мы с вами подробно обсудим, какова была жизнь церкви в восточной половине страны. То есть, фактически, большая часть страны находилась под властью Колчака.
Да.
И, соответственно,
Сибирь, Урал, Дальний Восток, современный Казахстан, весь практически в период весны 19-го года и часть Заволжья, ну, в общем, 84-й до Казани не дошел.
И там достаточно много архиереев, достаточно монастырей, уж тем более достаточно густая к тому времени сеть приходов. Как церковь жила при Колчаке?
В общем-то, при Колчаке, ну, прежде всего, принципиально изменилась политика правительства в отношении церкви. Как я уже отметил, было восстановлено и государственное финансирование. То есть, несмотря на... Да, и вот этот декрет об отделении церкви от государства отменен, преподавание в школах закона Божия восстановлено. Церкви было возвращено все ее имущество,
то есть,
конфискованное
вот,
большевиками.
Вот этот момент важный. Целенаправленный возврат имущества. В том числе,
да,
я так понимаю, здания, утвари.
Совершенно верно. И поддержка. Поддержка на всех уровнях, в том числе и моральная. Вновь был разрешен и поощрялся выход церковных изданий. Даже при правительстве Колчака было организовано такое, значит, ведомство... Он был в ранге министра, главного управляющего по делам вероисповеданий. То есть, собственно, это не следует смешивать, ничего общего не имело с дореволюционным Святейшим Синодом.
Поскольку, и его обер-прокурором, естественно.
Да, поскольку он как бы ведал сношениями государства со всеми конфессиями, но при этом преимущество, естественно, отдавалось отношениям с православной церковью. Эту должность занимал, кстати, очень толковый человек, незаурядный, профессор Прокашев. До революции это был профессор церковного права Томского университета, октябрист по своей партийной принадлежности до революции.
Право-консерватор.
Да, ну, такой, я бы сказал, либеральный консерватор все же, потому что Союз 17 октября.
Но все равно правый, так
ну,
или
да,
иначе.
Ну, да, не из кадетов. И, собственно, который хорошо знал нужды церкви, в общем-то, и, с другой стороны, каноническое право, и поэтому это был такой наилучший кандидат на ведение отношений между государством и церковью. В общем-то, как бы вот это единение государства с церковью при Колчаке, оно символизировалось даже в формуле присяги. А там было три вида присяги: присяга верховного правителя, присяга министров и воинская присяга. Кстати, верховный правитель приносил присягу, приводил к присяге его лично архиепископ Омский Сильвестр. Вот. И все эти вот присяги, при том, что они имели несколько разный текст, соответственно, но начинались и заканчивались одними и теми же словами. Начинались словами «клянусь святым Евангелием» и заканчивались «осеняю себя крестом и целую крест Спасителя моего». Аминь.
Ну что же, это неплохо, знаете ли, характеризует умонастроения, которые находились в восточной части Белого Буйства.
Да, и более того, вы знаете, там, значит, было официально установлено формула поминовения государственной власти на церковных службах. Там такая фраза была, где возносилось многолетие богохранимой державе российской и благоверному верховному правителю.
Ну что же, а вот это уже хорошо характеризует духовенство, которое пребывало в той части, которая оказалась да. подвластна адмиралу Колчаку. Вопрос достаточно серьезный, с моей точки зрения, показательный. Если церковь более или менее нормально живет, значит, она постоянно должна себя воспроизводить, готовить себе смену. А это значит, что должны работать духовные училища, должны работать семинарии, должны работать академии, должны работать разного рода интеллектуальные организации церкви, ну, в частности, которые занимались изданием церковной литературы, не только прессы, но и разного рода литературы богословской, богослужебной, полемической. Вот что можно сказать из этой сферы, из духовных училищ, из издательского дела церковного, как там было при Колчаке?
Во-первых, тут надо сказать, что деятельность духовных семинарий, духовных училищ в полной мере была восстановлена. Кстати, у меня же у самого корни в Сибири, и в свое время вот мой дед родной, он окончил последний колчаковский выпуск Томского духовного училища, после чего советская власть закрыла, придя, вернувшись в 20-м году, и училище и семинарию в Томске, значит. И тут надо сказать, что, во-вторых, церковь получила свою организацию, поскольку сложилась довольно уникальная ситуация. С одной стороны, церковь признавала власть патриарха Тихона, но с другой стороны, поскольку он находился на территории
противника.
Противника, да, и общение с ним было прервано фактически, требовалось какое-то вот объединенное управление епархиями, вот, находившимися на территории Колчака, на месте. И в связи с этим в Омске было образовано, ну, сначала по этому поводу в Томске в декабре 18 года прошло церковное совещание с участием архиереев. И после чего было создано Временное высшее церковное управление, так называемое, сокращенно так называемое ВВЦУ, в исторической литературе так обычно называются. То есть оно, признавая власть патриарха, себя позиционировало как временная церковная власть на территории вот, временно отделенной от патриарха.
Условно говоря, до тех времен, пока все окончательно...
Да, до воссоединения, до взятия Москвы.
Пока все окончательно определится, да.
До взятия Москвы, которое ожидалось и на которое, в которое верили и надеялись все белые. Вот. И это вот ВВЦУ, его председателем, значит, был избран как раз архиепископ Омский и Павлодарский Сильвестр Ольшевский. Собственно говоря, ну, надо сказать, человек такого большого подвижнического темперамента. Государство ни в чем не отказывало церкви, были восстановлены церковные издания, в частности, вот само ВВЦУ это выпускало свой вестник, в котором печатались различные там постановления и новшества церковной жизни.
Ну, а
особо я бы вот из деятелей колчаковского духовенства выделил владыку Андрея, это епископ Уфимский Андрей, в миру князь Ухтомский, представитель одной из знатнейших в России, известнейших княжеских
это
фамилий.
Это Рюриковичи из Белозерского дома Рюриковичи.
Да, совершенно верно. Вот, и этот владыка Андрей... Вот, но он всю жизнь отличался таким, правда, независимым очень темпераментом. Вот, это был превосходный миссионер и оратор, проповедник, хотя там имело место и определенные разногласия между ним и высшим церковным руководством при Колчаке, потому что епископ Андрей считал, что церковные приходы должны образовать собственную вот, политическую партию. Приходскую партию, там вот он ратовал активно за это. Вместе с тем высшее церковное управление выступило с осуждением этой идеи.
Не надо нам никаких политических
да,
партий.
Да, поскольку все-таки при том, что мы признаем белую власть, как власть, ну, скажем так, как правопреемницу старой российской власти, но при этом это совершенно не значит, что мы должны заниматься политикой, что у церкви совершенно другие задачи. Вот, и в этом плане... Правительство Колчака поддержало как раз вот линию владыки Сильвестра и высшего церковного управления, а не линию епископа Андрея при всех его заслугах. Вот. И отдельно надо сказать об организации военного духовенства при Колчаке. Было установлено в полной мере военное духовенство со штатом полковых и дивизионных и выше там, значит, священника. Во главе его, значит, стоял главный священник армии и флота. Была учреждена такая должность. Ее занимал протоиерей Александр Касаткин. А с октября 19 года был взамен него назначен епископ, ну, для подъема престижа, как бы, военного духовенства, был назначен епископ армии и флота, должность такая введена, это был должность назначен епископ Чебоксарский Борис. Но, к сожалению, это уже будет незадолго до военного краха белого движения на востоке России случилось.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем наш разговор, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем тему взаимоотношений о русской церкви и белого движения в годы гражданской войны. У нас в гостях замечательный специалист по истории России первой половины 20 века, доктор исторических наук, профессор университета имени Разумовского Владимир Геннадьевич Хандорин. Ну, мы поговорили с вами о том, что происходило между белыми и церковью на Востоке, отношения почти идиллические. Разумеется, после того, как к власти пришел Колчак, до того там, в общем, было спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Но вместе с тем, наиболее крепкая в идейном отношении контрреволюция была все-таки на юге страны, а я имею в виду начало белого движения, затем эпоху Деникина и Врангеля. Как там сложились взаимоотношения между церковью и белыми?
Надо сказать, что тут были существенные отличия, и я бы сказал, немножко по-разному вот тут можно выделить, если брать период Деникина и вот заключительный период вот крымской врангелевской эпопеи в отношениях белого правительства южнорусского и церкви, духовенства. Антон Иванович Деникин, хотя и, в общем-то, позиционировался как вполне православный человек, но А при нем как-то особого внимания церкви, его правительства, ну, собственно, даже не правительство, оно при нем называлось большую часть его управления как особое совещание при главнокомандующем, оно не уделяло. И это не потому, что Деникин там был сам вот какой-то там идейный противник церкви или что-то такое. Нет, просто для деникинского периода вообще характерно то, что эта особенность вот протекала из особенностей его личности во многом, сосредотачивался исключительно на военных моментах, поэтому...
Ну, давайте сейчас назовем это слово непредрешенчество.
Да,
то есть
да.
В среде белых на юге России, во всяком случае, в среде командования, близкого к Деникину, говорилось то, что, ну вот мы возьмем столицу, тогда народ как-нибудь сам решит, какая у него будет страна, какой государственный строй и так далее. А все то, что относится к церкви, это прямо относилось и к вопросу о форме будущего государственного строя. Вот, собственно, Деникин и старательно не трогал эти вещи, потому что его непредрешенчество было идейным, скажем так. Ну и, в общем, к церкви относились, безусловно, положительно, но далеко не так тепло, как на востоке России.
Да, и я бы сказал так, что это касалось не только церкви, но и гражданского управления в целом. Почему надо подчеркнуть, что вот сфера гражданского управления при Деникине, там, организация хозяйственной жизни, транспорта и так далее, и вплоть до организации правоохранительных органов, спецслужб, они были, вот им уделялся минимум внимания. Все сосредотачивалось на цели вот военной победы над большевиками. Поэтому первое время, ну, скажем так, там... Организация церковной жизни протекала несколько медленнее и сложнее, хотя количество духовенства там было не меньше, если не больше. Все-таки территория, занимавшаяся армией Деникина, это Северный Кавказ, Крым, Новороссия, большая часть Украины современной,
ну, и,
Дон,
там, южные
часть
коренные
Поволжья,
части России,
да.
Там вплоть до Орла.
Да, центрально-черноземные вот эти регионы в момент вот расцвета, так сказать, в походы на Москву осенью 19-го года. Там, хотя территория была, конечно, и меньше, чем у Колчака, но более густонаселенная зато. И духовенства там было даже больше. Вот. Но... ввиду такой вот несколько индифферентной политики со стороны деникинского командования, организация церковной жизни шла несколько медленнее, хотя, собственно, Деникин, он ей и с другой стороны и не препятствовал. И как раз тут получилось немножко наоборот. Несколько раньше было организовано, чем общее церковное управление, военное духовенство. Тут скорее благодаря личным отношениям, теплым достаточно сложившимся между Деникиным и человеком, возглавившим военное духовенство, а это был очень незаурядная личность, последний протопресвитер русской армии и флота при императорском правительстве, то есть до революционной России, протоиерей Георгий Шавельский. И вот благодаря тому, что он оказался как раз в тот момент на юге России, и между ним и Деникиным сложились такие достаточно теплые отношения на личном уровне, Деникин назначил его на аналогичную должность, то есть она также и называлась, протопресвитер армии и флота при Деникине. И то есть и отец Георгий, он занял вот эту же должность у Деникина, которую он занимал, собственно...
При Николае II.
Да, при Николае II. И во многом вот благодаря активности этого отца Георгия военное духовенство вот как-то было организовано, оно раньше. Ну, и затем, собственно, произошла также организация и общая, жизни духовенства, как и при Колчаке, то есть встал вопрос все же, как нам жить, пока мы отделены от патриарха, то есть подавляющее большинство духовенства на юге России, как да, и при
нет,
Колчаке.
Нет. Тут все понятно, две линии штыков, своя да, и да, большевиков да. отделяет от патриарха Тихона, можно к нему отправлять за благословениями да, по тем или иным делам гонцов тайных, но, в принципе, это, конечно, не способ наладить управление.
Нужно управление на месте, и для этого было тут только... Просто это случилось позднее, чем у Колчака. В мае 19 года был созван в Ставрополе Южно-Русский собор, так называемый. Причем там, помимо архиереев, значит, приняли участие. То есть, ну, это как полноценный такой был церковный собор, то есть только в рамках юга России. Там и архимандриты участвовали, представители белого духовенства.
Архиерейство.
Да. Что любопытно, для организации, которая возглавила в итоге... духовенство южно-русское, она была названа точно так же, как вот и при Колчаке, Временное высшее церковное управление. Вот, только находилось оно в Ростове. Ну, дело в том, что вот у Колчака была единая столица, Омск. Там было и правительство, и ставка военная, и все центры вот сосредоточены в одном городе. А при Деникине единой столицы, собственно, не было. Вот как бы правительство там, оно находилось в Екатеринодаре, ставка сначала там же, потом в Таганроге, вот церковные центры и некоторые министерства там в Ростове. Вот, в частности, этот... Значит, ВВЦУ, оно в Ростове-на-Дону расположилось, и председателем его был избран митрополит Донской и Новочеркасский Митрофан Симашкевич, тоже достаточно известная личность. Вот.
Кто он был по взглядам своим?
Ну, собственно, в дореволюционное время он вполне был лояльным таким церковным иерархом, то есть не выделялся какой-то такой независимостью и фрондёрством, как тот же владыка Андрей Уфимский, упоминавшийся.
Ну, то, что называют здоровый консерватизм.
Да, хотя впоследствии его судьба была своеобразна, но я надеюсь немножко позже еще об этом сказать. После организации ВВЦУ, в общем-то, тоже со временем под... Ну, тут больше вот инициатива шла уже со стороны самого духовенства. Все-таки добилось тоже оно и восстановления госфинансирования со стороны Деникинского особого совещания и, значит, тоже преподавания закона Божьего в школах и прочих вещей. То есть, в общем-то, можно сказать, что духовная жизнь была... медленнее, чем при Колчаке, но налажено.
Ну, а те самые элементы, о которых мы говорили, жизнь духовных училищ, допустим, жизнь да, монастырей, до какой степени все это продолжалось в нормальном ключе при Деникине Врангеле по сравнению с тем, что было у Колчака?
В целом это тоже восстанавливалось по всяческой возможности, хотя, может быть, и не в той степени, поскольку все-таки правительство Колчака располагало большими финансовыми ресурсами, там, благодаря золотому запасу, и, прежде всего, и хотя там же ведь правительство Деникина во многом, как и Юденича, и Миллера, они во многом финансировались правительством Колчака, которое периодически им там деньги переводило по их запросам на разные расходы. Ситуация на юге вот несколько изменилась с приходом к власти Врангеля после, значит, известной вот катастрофы Деникинской армии.
Новороссийской.
Да, новороссийской катастрофы и отставки Деникина, когда вот, вот это крымский период, крымской эпопеи, заключительный этап южно-русского белого движения в 20-м году. Барон Врангель, несмотря на свое не вполне русское происхождение, он, в общем-то, как-то более активно, ну, во-первых, он больше, как-то больше, видимо, понимал церковные нужды и само значение церкви для...
А может быть, и просто крепче веровал.
Может, возможно, и крепче веровал, и больше понимал значение церкви в антибольшевистской борьбе, духовное значение церкви. И, значит, в связи с этим было сменено руководство, протоиерей Георгий Шавельский был заменен, ну, для повышения руководства военного, для повышения, как бы, рейтинга военного
статуса,
духовенства, его статуса. Также, вот как и при Колчаке, была назначена должность епископа армии и флота, на которую назначен весьма активный деятель духовенства, известный, значит, епископ Вениамин Фетченков. Вот, ну, а общее гражданское управление, ну, хотя мне представляется, тут, возможно, было из-за личной близости Шавельского к Деникину, а в то время как владыка Вениамин был известен как активный сторонник Врангеля. И, ну, а в ВВЦУ, то есть общее управление духовенством, по-прежнему возглавлял вот...
владыка Митрофан.
Митрофан Симашкевич, да.
Ну что ж, мы с вами подходим к моменту, когда все переменилось. Прежде чем мы перейдем к судьбам тех, кто возглавлял эти церковные органы на территории белых и способствовал тому, чтобы церковь там нормально управлялась, я думаю, мы должны все-таки еще раз облагородить наш разговор музыкой Сергея Васильевича Рахманинова.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях историк, замечательный специалист по истории России первой половины 20-го столетия, доктор исторических наук, профессор университета имени Разумовского Владимир Геннадьевич Хандорин. Ну что ж, 20-й год – время, когда пала власть Колчака на Востоке, пала власть Врангеля на Юге, и, конечно, на Дальнем Востоке сохранялись еще белые правительства до 1922 года, а в некоторых районах даже до 1923 года. Но в основном с белым движением, во всяком случае, на территории коренной России было покончено. Остается понять то духовенство, которое пошло на активное сотрудничество с белыми, назначалась на различные посты в управлении, поддерживала духовно, а речь идет об определенных положительных заявлениях в прессе, например, в виде проповедей, в виде статей, речей и так далее. То есть, иными словами, ну, для советской власти это было то отношение к белым, которое попадало под расстрельные статьи. Тем не менее, надо было как-то решать свою судьбу, потому что постепенно территория белого юга России, в частности, Крымского полуострова, перекрашивалась в иной цвет, в красный. Что в этих обстоятельствах сделало духовенство? Что оно сделало на востоке, что оно сделало на юге? Кто-то эмигрировал, кто-то остался, кто-то попал под репрессии. Вот, собственно, каковы судьбы этих людей.
Прежде чем сказать о судьбах представителей вот белого духовенства, я совершенно забыл, просто хотя бы пару слов хотел добавить о том, что при Колчаке ведь еще имела место такая уникальная вещь, как организация вот так называемых дружин Святого Креста.
А это что
было
такое?
Принято на... скорее, заключительном этапе вот колчаковского движения, когда начались поражения, и летом 19-го года появилась идея, автором этой идеи был профессор Дмитрий Болдырев, известный, которого активно поддержал генерал Дитерихс, человек глубоко верующий, как известно, и, в общем, адмирал Колчак принял эту идею, одобрил. Это идея организации добровольческих военных формирований, но на религиозной основе. И вот, значит, они назывались «Дружины Святого Креста», а для мусульман – «Отряды Зеленого Знамени». Вот. Причем у них там особые, значит, взаимоотношения выстраивались, такая своеобразная форма церковного братства, и даже обращение там к офицерам, брат-поручик, брат-капитан, всячески преследовало сквернословие, ну и вообще, то есть вот это была попытка организации именно добровольческого движения исключительно на религиозной основе.
Но они принимали участие в боевых действиях?
Принимали, да, на заключительном этапе, это когда уже вот отступательные были действия в Сибири, к сожалению, это вот несколько, возможно, запоздалая идея была по времени. Тем не менее, вот эти крестоносные дружины, они, ну, как бы не единым каким-то вот отдельным воинским соединением действовали, а каждая дружина, она на правах роты вливалась в соответствующие там белогвардейские батальоны и полки.
Ну, хорошо. Хорошо, что мы вспомнили об этом. Но сейчас все же вернемся к закату белого движения и к судьбам тех, кто связал с белым движением свою жизнь.
Да, ну, собственно, судьбы этих людей, они во многом как в зеркало отражают судьбы русского духовенства в целом, которое при советской власти претерпело тяжелый раскол. Тут, как мы знаем, имело место ведь и обновленческая церковь, которую активно советская власть вот одно время провоцировала, и, по сути, для, именно с целью раскола церкви, ее скорейшего ослабления и уничтожения. С другой стороны, после смерти патриарха Тихона, когда и такой лояльности... декларации митрополита Сергия Строгородского, будущего патриарха, о лояльности советской власти, когда вот отделилась РПЦЗ, церковь за границей. Собственно, и вот судьбы видных представителей белогвардейского, если так можно выразиться, духовенства, они как бы, как вот не показательно, отражают судьбы духовенства в целом. Единственное, мне вот неизвестны судьбы протоиерея Александра Касаткина и епископа Бориса, епископа вот колчаковской армии и флота, а об остальных, в общем-то, их судьбы известны достаточно, и достаточно вот они не одинаковы, скажем так. Ну, например, митрополит Митрофан Симашкевич, возглавлявший временное высшее церковное управление при Деникине и Врангеле, он остался в Советской России, и со временем примкнул к так называемому «григорианскому расколу». Ну, это несколько, это, скажем так, если коротко, был тоже отдельный раскол в среде духовенства. Наиболее известным это было обновленчество, так называемое, или живая церковь, которая вот была, начиная с начала 20-х годов, особенно активно провоцировалась советской властью. От григорианский раскол, это отдельная форма была раскола, там, значит, уже ближе к концу 20-х годов возникшая, и там с некоторыми своими особенностями, хотя, в общем-то, главное, что роднило их с обновленцами, это лояльность по отношению к советской власти.
Ну что ж, просто-напросто своего рода обновленчество лайт.
Да.
А какова была окончательная...
Сменовеховство. По сути, ведь обновленчество это было политическим сменовеховством.
Ну и вот до какой степени владыка Митрофан в этой сфере преуспел в отношении к советской власти?
Не сказать, чтобы сильно преуспел, в общем-то, поскольку...
Чем закончилась его судьба?
Он умер в середине 30-х годов, в общем-то, скажем так, не дожив до повальных репрессий, неизвестно, как сложилась бы его судьба потом, впоследствии, но можно лишь отметить, что, конечно, до начала повальных репрессий 37-го года обновленческое вот это григорианское духовенство в целом, оно, конечно, значительно на порядок меньшей степени подвергалось репрессиям, чем духовенство, державшееся вот ортодоксальной, будем говорить, ориентация. Далее.
Владыка Сильвестр.
Владыка Сильвестр, да, это председатель высшего церковного управления при Колчаке. Ну, собственно, трагическая судьба сложилась у него. Он после отступления колчаковской армии остался в Омске не потому, что хотел сменить ориентацию, а потому что не пожелал покидать свою паству.
То есть ориентироваться на большевиков он не планировал?
Не планировал, да. И, в общем-то, в начале 20-го года он погиб. Причем тут до последнего времени версия была однозначная, что он был убит большевиками, и он даже был вот, в РПЦЗ, он был еще давно очень канонизирован как новомученик. Но вот в последние годы, правда, появилась альтернативная версия о том, будто бы он не погиб в застенках и не был убит, а якобы умер в больнице от какого-то заболевания.
То есть пока мы не знаем, что было на
да,
самом деле.
Да, собственно, поэтому тут я бы сказал, что нельзя считать вот полностью доказанной версию ни одну, ни другую, и церковь по этому поводу окончательного решения не приняла, но, в принципе, владыка Сильвестр в любом случае очень почитается в церковной среде и в Сибири как исключительно такая личность подвижническая, бескорыстная и преданная своей пастве.
Ну, а владыка Андрей?
Владыка Андрей Уфимский, он как был, так и остался человеком вот своеобразным, таким независимым, самостоятельным в своих взглядах, то есть он так и не признал советскую власть, по сути, и, ну, в 27-м году он резко выступил против декларации митрополита Сергия.
А он эмигрировал или остался на территории?
Остался, да, но при этом выступил против вот этой сергианской так называемой декларации, которая, все мы прекрасно понимаем, была вынужденной для выживания церкви, но тем не менее. Епископ Андрей, он категорически вот не принял ее и ушел в так называемую катакомбную церковь, вот, по сути, превратившуюся в подпольную организацию вот тех верующих православных, которые оставались на территории СССР, но при этом продолжали вот не признавать, вот так вот негативно относиться к советской власти. Отсюда его неоднократные аресты и ссылки, начиная с середины 20-х годов, ну и, собственно, конечная трагическая судьба, он был расстрелян в 37-м году.
Ну, как и многие другие представители духовенства, в частности, архиереи.
Да, совершенно верно. Ну, и хотелось бы два слова еще сказать о ведущих возглавителях военного духовенства при Деникине. Это протопресвитер Георгий Шавельский. Он, как и епископ Вениамин Фетченков, тоже, значит, эмигрировали оба после завершения белой эпопеи на юге России, но судьбы у них были разными, существенно. Протоиерей Георгий Шавельский, кстати, он интересные мемуары потом оставил, но за рубежом он увлекся движением экуменизма, набиравшим обороты, начавшим набирать обороты именно тогда, и, значит, вышел из РПЦЗ и примкнул к болгарскому экзархату, собственно, к болгарской церкви. Вот. И интересно, что послевоенный период, когда Сталин начал, как известно, там, значит, как еще во время войны определенные мосты с церковью налаживать по вынужденному, по объективным причинам, и в послевоенный период, значит, патриарх Алексий I пригласил вот отца Георгия в СССР, но после записки соответствующей органов МГБ, которые не рекомендовали этого делать в связи с тем, что характеризовали, значит, его как активного белогвардейца и к тому же представителя, значит, враждебного, значит, империалистического движения экуменистов, все в одну кашу смешали. В общем, это приглашение было отозвано, и он скончался в 50-х годах, так и оставаясь вот в рамках болгарской церкви.
Ну, владыка Вениамин?
Судьба владыки Вениамина вообще очень своеобразна. Он поначалу это был активный деятель РПЦЗ, но уже вот на рубеже 20-30-х годов он, в общем, подвергся влиянию сменовеховских идей. Слушатели, наверное, в курсе, кто такие сменовеховцы. Но, это те, да, бывшие представители белых, которые поверили в советскую власть, в том, что она начала принимать национальные формы. Вот классический пример – это знаменитый Василий Витальевич Шульгин, там,
ну, так или иначе. Устрялов.
Вот, вот владыка Вениамин, он в начале 30-х годов перешел, несмотря на то, что он оставался за границей, но перешел под руководством Московского патриархата и был назначен, ну, не патриархата тогда еще, а, собственно, был тогда был местоблюститель патриаршего престола до 43-го года, митрополит Сергий Старогородский, который назначил владыку Вениамина митрополитом Алеутским и Североамериканским. Послевоенный период владыка Вениамин вернулся в СССР, стал митрополитом, занимал различные кафедры, но испытал довольно большое разочарование, когда увидел, что церковь в реальности в СССР не свободна. И в конце концов у него там стали не складываться отношения с советскими властями, и уже поэтому сначала из Риги его попросили по просьбе местного партийного руководства, потом, значит, из Ростова, где он кафедру занимал, и в конце концов под давлением советских властей в конце 50-х годов он был уволен на пенсию и скончался, насколько я помню, в начале 60-х годов, живя в монастыре.
Ну что ж, опустим занавес печали над судьбами этих людей. Кому-то из них Бог дал больше горя испытаний, кому-то меньше. Но каждый из них помнил, что последним глотком не то что у безоблачного, а относительно нормального существования для церкви, собственно, перед началом советской эпохи, было существование ее на территории, которую управляли белые правительства. Дорогие радиослушатели, мне остается от вашего имени поблагодарить Владимира Геннадьевича за это путешествие в страну истории и сказать вам: благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».